Мы, дорогие братья и сестры, закончили наши беседы о Симоне Ионине, который через исполнение Духом Святым стал Кифой Петром. Что же мы теперь с Божьей помощью возьмем для наших бесед? Я должен вам сказать, братья и сестры, что всегда я чувствую некоторую вину, когда слишком долго останавливаюсь на одном из двух заветов Писания. Если слишком долго пришлось останавливаться на Новом Завете, то я чувствую свою вину в том отношении, что как будто я забываю о Ветхом Завете, в котором также виден Христос, и мы имеем чудные и драгоценные истины, которые для нас полезны. Если я останавливаюсь слишком долго на каком-нибудь месте Ветхого Завета, то чувствую вину в том, что несколько отодвинул Новый Завет. Мы одно время останавливались на 10 ветхозаветных заповедях, а теперь мне хочется опять в Ветхий Завет вас повести. Это нужно и для церкви, это нужно и для всех нас верующих, чтобы мы равномерно изучали Писание. Не однобоко, не односторонне, а равномерно. И Ветхий Завет, и Новый Завет. Что же мы возьмем теперь из Ветхого Завета? Дорогие мои братья и сестры, давно у меня на сердце лежит желание побеседовать с дорогой Московской Церковью о Христе в скинии собрания. Это очень важный раздел Ветхого Завета. Мы знаем, что в Ветхом Завете сокрыт Новый Завет. Сокрыт. Поймите это слово, братья и сестры. А в Новом Завете открыт Ветхий Завет. Христос сокрыт в Ветхом Завете, но Он открыт нам в Новом Завете. И вот все эти так называемые прообразы Христа – это сокрытие Иисуса Христа в Ветхом Завете. И вот нам надо знакомиться с этими прообразами Христа в Ветхом Завете, чтобы найти в них Иисуса Христа. Главным прообразом Христа в Ветхом Завете является, безусловно, скиния собрания. Безусловно, этот храм походный, это палатка ветхозаветного народа Божьего, который называется скинией собрания. И где так много можно видеть Христа. И мне кажется, что дорогая наша Московская Церковь желает видеть Христа вот в этой части Ветхого Завета, в скинии собрания. Дорогие мои, но прежде чем мы начнем эти беседы о Христе в скинии, я хочу предпослать две беседы, которые вообще нам скажут о прообразах Христа в Синайской пустыне. Ведь и скиния стоит перед нами в Синайской пустыне. Во время странствования израильского народа по этой пустыне. Почему я сразу не приступаю к этой теме «Христос вскинь»? Потому что будет некоторый перерыв, братья и сестры. Да я и не скрываю, мне придется несколько после тяжелой болезни немножко отдохнуть. Так находят и те врачи, под наблюдением которых я нахожусь, что я вроде слишком взялся за работу. Но я очень рад, что я мог побывать в собраниях и провести несколько бесед. И будем с Божьей помощью после этого некоторого перерыва продолжать. Когда этот перерыв настанет, я сам еще не знаю, потому что, как я вам на первом собрании, где я был, сказал, что моя рана, основная рана, у меня несколько ран, основная рана еще не вполне затянулась. Поэтому я не могу уйти из-под наблюдения хирургов. Теперь воскресенье утром, братья и сестры. Это четверги, я сказал о четвергах, что мы будем рассматривать Христа в скинии собрания. А воскресное утро мне хотелось бы посвятить одной очень важной теме о Царстве Божьем или о Царстве Небесном, что одно и то же. Эта тема тоже очень важная, братья и сестры. И молитесь, чтобы Господь помог нам. И в Ветхом Завете увидеть Христа, и в Новом Завете увидеть Его, когда будем говорить о Царстве Божьем. А вот сегодня мы поговорим о прообразах Христа в Синайской пустыне и прочтем книгу пророка Исаии, 48 глава, 21 стих. «И не жаждут они в пустынях, через которые Он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу, и льются воды». Каждый исследователь Писания, а исследователями должны быть не только проповедники, братья и сестры, но и все дети Божьи, особенно те, у которых есть Библия, Слово Божье. Все исследователи Писания, все дети Божьи должны быть знакомы с прообразами Христа на страницах Ветхого Завета. И вот по пути к этому главному прообразу, самому великому прообразу Христа Иисуса в Ветхом Завете, на пути к скинии собрания, к этому походному храму израильского народа, мы видим целый ряд других прообразов, на которых также полезно остановить наше внимание, прежде чем мы займемся, повторяю, этим главным прообразом Христа в Ветхом Завете. Я бы очень хотел знать, чтобы вы знали, вот и об этих прообразах, где сокрыт Христос. 40 лет, как мы знаем, странствовал Божий народ по Синайской пустыне. И все, что он там пережил, за эти долгие годы имеет глубокий духовный смысл для нас, верующих наших дней. Для нас, которые посещают собрания в этом доме молитвы, глубокий духовный смысл имеет все, что пережил израильский народ за 40 лет в пустыне иудейской. 40 лет странствования без достижения желанной цели. Я прошу вас, братья и сестры, вы только представьте себе этот долгий срок. 40 лет. Это пол нашей жизни с вами, если нам суждено дожить до большей крепости нашей земной жизни, 80 лет. 40 лет провести в пустыне дикой, страшной, как называет в одном месте Слово Божье, эту пустыню, и не достигнуть желанной цели, не достигнуть обетованной земли, текущей молоком и медом. Как это печально! Мы все скажем с вами, как это печально. 40 лет блуждать и все-таки цели не достигнуть. Но, братья и сестры, мы вот жалеем этот ветхозаветный народ Божий, который 40 лет блуждал и не достиг цели. А между тем, не следовало бы нам и самих себя пожалеть, а? Знаете, в каком смысле? Да мы с вами тоже после познания Христа и Иисуса долгое время блуждаем по пустыне жизни нашей и тоже через долгое время не достигаем чего? Полноты Христовой, полноты Его благословений. Перед нами вот эта чудная обетованная земля с ее благословениями. Я говорю сейчас о страницах Писания. А скажите, за те годы, которые мы провели на пути следования за Христом, много мы с вами усвоили истин Божьих вот из этой драгоценной книги. Многие из старых верующих остались, увы, духовными младенцами. И знают только или немножко больше, чем сравнительно недавно уверовавшие в Христа Иисуса души. Братья и сестры, убеленные сединой, я о вас говорю, убеленные сединою. Вот вы столько лет числитесь учениками и ученицами Христа Иисуса, а между тем ваши познания так слабы в отношении истин Божьих. И действительно, многие новообращенные души вас перегнали. Разве это не печально, братья и сестры? Да. Возьмем вот хотя бы эту цифру 40. Вот даже хотелось бы, такое искушение является, спросить, кто здесь в собрании, благодарю вас, кто здесь в собрании 40 лет за Христом идет? Ну, поднимите руки. 40 или больше лет. Кто здесь идет за Христом? Может быть, и не все поняли мой вопрос, но, во всяком случае, тут есть такие души. И вот, теперь вы сами себя проверьте, сколько вы достигли в познании Иисуса Христа, в познании истин Божьих, которые содержатся в Писании. Вы убедитесь, что достижения ваши очень небольшие. И, может быть, мы закроем наши глаза для земной жизни, чтобы их открыть там в вечности, так и не достигнув полноты знания, духовного знания, полноты Божьих благословений, полноты Христовой. Так, может быть, и не достигнем. А причина этого недостижения благодатной цели как у ветхозаветного Божьего народа, так и у нас, новозаветных христиан, одна и та же. Это наше маловерие. Это наша духовная ленность. Ленность, братья и сестры. Мне хочется прямо вам всем сказать, да и себе самому. Если мы так мало достигли в достижении этих благодатных истин Божьих, то это была духовная наша ленность. Не стремились мы к этому, поэтому так мало успеха у нас. Какие же прообразы Христа, кроме скини собрания, которое будет перед нами стоять в дальнейшем, видим мы в Синайской пустыне, где вот 40 лет странствует Божий народ. Все эти прообразы в основном связаны с попечением Господа о нуждах своих детей, своего избранного народа. Как мы прочитали в книге пророка Исаии, 48 глава, 21 стих. «И не жаждут они в пустынях, через которые Он, Господь, ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу, и льются воды. Через три дня после освобождения израильтян из страны фараонов, только через три дня, пришли израильтяне в меру. Истомленные жаждой, они бросились к воде, которая перед ними засияла. Радостные бросились они к этой воде. И что же оказалось, братья и сестры? Вода в этой местности оказалась горькой. Вот с чего начинается странствование израильского народа по Синайской пустыне. С этого тяжелого переживания в Мерре, где вода оказалась горькой. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, только название не сказано, какое это было дерево. Господь показал ему дерево, и Моисей бросил это дерево в воду, вот в эту горькую воду, и вода сделалась сладкою. В каком смысле сладкой? То есть нормальную, какую вообще вода хорошая, вот имеет вкус. Не то, что как с сахаром. Это было бы тоже не очень приятно, братья и сестры. Вода сделалась сладкую, то есть нормальную. Из горькой сделалась сладкую. Это чудесное дерево, название которого мы с вами не знаем, является одним из многих прообразов нашего Господа Иисуса Христа вот на страницах Писания. И поистине, братья и сестры, я вам с радостью хочу сейчас сказать, что Христос все горечи нашей земной жизни силен превращать в сладости. Счастлив тот из нас, кто это по опыту испытал, как наши горечи Христос превращает в сладости. И ту горечь, которую я пережил, дорогие мои, о которой вы немножко знаете, Христос превращал в сладости. Но самая сильная горечь в нашей жизни еще впереди, братья и сестры. Вы ее еще не вкусили. А знаете, что это такое? Это, дорогие мои, смерть. Это последний наш день на земле. И как бы мы с вами ни старались подсластить эту горечь разными рассуждениями, и все-таки, братья и сестры, смерть остается самой сильной горечью. Остается тем, чем ее Божье Слово называет, последним нашим врагом. У меня есть даже желание, если Господь только позволит, несколько бесед посвятить теме под названием «Долина смертной тени». Мы с вами о долинах плача говорили, да? Но долина смертной тени – это нечто другое, братья и сестры. Конечно, и долина смертной тени является или может быть долиной плача. Но долина смертной тени – это особая долина, которую нам предстоит пройти. Многие уже прошли, а мы с вами, поскольку мы живые, ее еще не увидели. Дорогие мои, но Христос и эту самую сильную горечь делает сладкой своим присутствием. Не убоюсь зла, потому что ты со мною в этой долине смертной тени. Присутствие Христа делает вот эту горечь сладкой. Дерево жизни превращает горечь смерти в некоторую сладость и даже блаженство при сознании, что мы идем туда, где больше не будет слез, и где будем всегда с Господом. Но только со Христом мы способны восклицать: «О, смерть, где, скажи, свое жало. Только со Христом это возможно. Итак, братья и сестры, через 3 дня после выхода из Египта израильтяне очутились в мере, где была горькая вода. И там вот это дерево, вот этот прообраз Иисуса Христа, который превращает наши горечи в сладости. Через месяц приблизительно после выхода из страны фараонов израильтяне начали терпеть другую нужду. Какую? Голод. То была жажда, а это голод. Они вспоминают котлы с мясом. Они забыли свое рабство, свое пленение, свои страдания. А вот под влиянием чувства голода перед ними котлы с мясом стоят. И как бы ощущают запах мяса, которое они имели вдоволь. И они вспоминают дни, когда они ели хлеб до сыта. И вот снова приходит Господь на помощь со своим божественным попечением. Как Господь пришел на помощь своему народу, когда он начал терпеть голод в этой дикой, бесплодной пустыне? Он, Господь, посылает изо дня в день особый дождь. Такого дождя человечество никогда не знало раньше и, может быть, никогда не узнает позднее. Особый дождь посылает Господь с неба. Хлеб с неба посылает Господь. И этот хлеб, Слово Божие, называет манною. Целых 40 лет падал этот удивительный хлеб с неба. Целых 40 лет. И удовлетворял нужду множества Богом избранного народа. Знаете, дорогие мои, среди евреев есть мнение, что манна обладала свойством удовлетворять любой вкус. Вот сколько нас тут в собрании находится людей, все мы обладаем своим вкусом. Один скажет: я эту пищу не могу кушать. Или так поневоле только. Другой скажет: ой, только бы мне вот эту пищу всегда иметь. Видите, какие разные вкусы. Но вот евреи имеют такое предание, что манна, которая падала с неба, удовлетворяла всякий вкус. Какой бы вкус человек ни имел, он в манне видел что-то приятное и хорошее. Правда, потом, в конце путешествия, израильтяне стали роптать. Это, говорит, негодная пища нам надоела. Так они говорили. Но Христос говорит, что манна, падавшая с неба в течение 40 лет, была его прообразом, дорогие мои. Он говорит в Евангелии Иоанна, 6 глава, с 31 по 35 стихи. Слушайте, что Христос говорит о манне, об этом дожде, необыкновенном дожде с неба. Он говорит: отцы, на слова вот этих израильтян, они говорят: отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Истинный хлеб с небес. Какой же это? Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь не плоти, а жизнь миру, дает жизнь человечеству, человеческим душам. На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда, никогда. Манна питала плоть людей временно. На другой день голод давал себя чувствовать снова. Христос, хлеб жизни, питает наши бессмертные души. И как сам Христос говорит, так питает этот хлеб с небес Христос нас, что мы духовного голода никогда больше не ощущаем. Душа наша никогда не голодает, когда она пребывает со Христом. Не 40 лет, а 2000 лет имеет человечество этот хлеб жизни. Дорогие мои, 2000 лет человечество обладает этим хлебом с небес. И великое множество человеческих душ, питаясь этим хлебом, в том числе и мы с вами, здесь присутствующие на собрании, испытали и испытывают истинность слов Христа. «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий меня не будет жаждать никогда». Но сколько людей в этом мире, которые равнодушно относятся к этому хлебу жизни, Иисусу Христу. Это мы знаем, братья и сестры, как много таких людей. А что мы про них скажем? Если мы с ними живем, братья и сестры, в одних семьях, в одних домах, соприкасаемся с ними, беседуем с ними, то мы знаете с вами, что обнаруживаем, что они испытывают, вот эти равнодушные к нашему Господу Иисусу Христу души, испытывают глубокую неудовлетворенность и пустоту в своих душах. Вы сами это можете видеть, когда будете наблюдательны, братья и сестры. Ощущают люди, равнодушные хлебу жизни во Христе Иисусе, неудовлетворенность и пустоту. Слава Господу, что мы с вами вкушаем от этого хлеба жизни. Одни, конечно, в большей степени, другие в меньшей степени, но все же, если мы возродились, то все мы питаемся Иисусом Христом. Но еще один прообраз до того, как мы основной прообраз Христа в Ветхом Завете скинию увидим пред собою, и Христа в ней, еще один прообраз займет наше внимание, это медный змей. Но об этом в следующий раз. Да будет слава Господу за все, что Он нам сегодня сказал. Аминь.